Так, ну если все готовы, то буду сейчас заставочку запускать. Так. Пошла заставка.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Это YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга». Напоминаю тем, кто с нами не все время или недавно подписался. Те, кто еще не подписался, подписывайтесь обязательно. И сегодня со мной на связи Ксения Букша, писательница. Ксения, добрый день.
Добрый день.
Всем напоминаю, что у нас есть чат, где вы можете писать все, что думаете о нашем эфире, о наших темах, обо всем, о чем мы здесь говорим. Я иногда туда подсматриваю, если там появляется что-то интересное, озвучиваю. Если нет, то ну, там обычно свое оживленное обсуждение идет. Призываю вас к нему присоединиться. И сегодня у нас с Ксенией много заготовлено. У меня для Ксении и у Ксении для меня, я думаю, ответов тоже заготовлено много интересных тем, которые я хотела обсудить. И начать хотела с такой новостной темы. Вчера появилась новость о том, что МВД предложила создать банк лиц, выехавших за пределы РФ. Вот это внесли в законопроект как один из способов борьбы с экстремизмом. Что с этими людьми дальше произойдет, с этим банком лиц, не уточняется. И вот мне кажется, что власти долго примирялись, что делать с уехавшими, заманивать их обратно или как-то им угрожать. Как вам кажется, вот таким образом они приняли какое-то решение, и чем это решение обусловлено?
Ну, я не знаю, зачем уехавшие вообще нужны власти. Нас, уехавших, не очень много. Может быть, миллион, может быть, там будет два, не знаю, по разным подсчетам. Но нас, в принципе, немного. На войну нас все равно не отправишь, потому что есть еще много людей, которых проще отправить на войну, чем нас. Ну, есть мотив возможный получения бонусов и повышений за людей, которые, допустим, приехали, а на них тут уже нарыто. И можно открыть дело и просто получить, ну, легко получить бонус или повышение какой-то по карьерной лестнице продвижения. Вот, это единственный какой-то живой мотив, который я в этом могу найти. У них нету идеологических мотивов поиска каждого, но, возможно, это будет как у Лукашенко. То есть, когда всех, кто был, например, на митингах, всех сфотографировали, потом всех лишают паспортов. Ну, это следующая серия нашего сериала, наверное, мы можем посмотреть у соседей.
Получается, что это начинает происходить тогда, когда власть чувствует, что уехавших стало слишком много, что нужно их возвращать каким-то способом. Или...
Ну, как возвращать? Что это как-то сподвигнет кого-то вернуться, что вот приезжайте... Нас тут бесплатно в камере кормят. Я не думаю, что это мотивация для возвращения для кого-нибудь. Наоборот, скорее, мотивация как можно дольше сидеть там и не, то есть никуда не ехать в Россию, даже документы получать.
Может быть, мотивация напугать тех, кто находится в России, заставить их видеть врагов в тех, кто уехал, что вот этот человек уехал, значит, он предатель. Значит, если ты не хочешь стать предателем, ты не уедешь, иначе ты будешь вот такой же плохой, как он.
Потому что, ну, всерьез же никто не воспринимает, быть плохим в глазах власти – это разве как что-то страшное? Ну, то есть страшное, если тебя закатают непосредственно, но это же страшнее, когда ты в России, чем когда ты вне России. А когда ты вне России, как в анекдоте, да пошел ты, старый хрен, я уже на Западе, да, солнышко. Спокойной ночи, солнышко. Ну вот, как это, тут нет такой мотивации. Кто может уезжать, тот уезжает. Не уезжает тот, кто не может, ну или тот, кто, кому вообще такое в голову не приходит. Ну потому что нет возможностей таких, нет такого вообще в ментальном горизонте уехать. А кто может уехать и хочет, и уезжает, тот не будет смотреть на то, как там будет его воспринимать власть. Это последнее, о чем люди думают, совершенно, мне кажется.
Но я скорее не про власть, я скорее про... Даже многие оставшиеся, те, кто выступает против войны, очень часто пишут, что вот, вы уехали оттуда, что-то говорите, оттуда как-то комментируете ситуацию, как вы могли, если вы могли сделать что-то достойное, оставаясь в России, и постепенно-постепенно вот это вот, как будто бы какой-то негатив к уехавшим накапливается. Я уж молчу про тех, кто за войну по разным причинам, не только потому, что поддерживает власть.
Если вы про людей, которые разговаривают в Фейсбуке, то мне кажется, что просто-напросто те, кто остался, у них же меньше возможностей. Мне вообще, я очень сочувствую, крайне сочувствую всем, кто остался и кто против войны, потому что у них нет возможностей говорить. Это очень тяжело. И, конечно, будут возникать сложные чувства к тем, кто может себе такое позволить. Мог себе позволить уехать. Ну, например, деньги были или работа какая. Да, и теперь оттуда разговаривает. Конечно, вам легко разговаривать. Вас сейчас там, к вам не придут. Ну, понятное чувство, которое очень... Ну, хочется просто обнять на такое. Не возникает антагонизма какого-либо.
Зависть получается.
Ну, это я бы даже не назвала завистью. Это естественная какая-то... Ну, как, я не знаю... Ну, даже, наверное, зависть – это слишком как-то тоже негативно окрашенное слово. Но скорее тем, кому плохо, да, они, естественно, смотрят на тех, кому хорошо, им бы тоже хотелось говорить что-то, но они не имеют такой возможности, они чувствуют, что, может быть, отчасти кто-то из давно уехавших, возможно, не понимает, насколько им тяжело. Ну, сытый голодного не разумеет и в таком духе. Может быть, так. Ну, разве что. Ну, мне кажется, чуть-чуть эмпатии, и такие вещи легко решаются, просто эмпатия человеческая.
Тут есть еще один момент. Говорят о том, что те, кто уезжают из России, они вот отрываются от российской реальности, они уже не понимают, что происходит, поэтому они не имеют права комментировать, поэтому они не смогут обратно потом влиться в это общество и так далее. Вот вы, когда общаетесь с эмигрантами, например, с людьми за рубежом, россиянами за рубежом, видите ли вы этот отрыв и устранимый ли он, как вам кажется?
Ну, во-первых, логически рассуждая, я же уже уехала 2,5 года назад, по идее, я должна была бы оторваться и не иметь возможности прокомментировать этот вопрос. Да, если я думаю, что я не оторвалась, я, возможно, оторвалась и так далее. Да, я тут не термометр. Mm-hmm. Но мне кажется, что, опять же, логически рассуждая, сильный отрыв происходит, ну, сильный между людьми, непонимание сильное возникает, действительно сильное, тогда, когда у людей очень-очень разный опыт в одно и то же время. Вот как в спорах про 90-е. Мы голодали, а мы не голодали. Как? Та же самая нога и не болит. Вот. Но мне кажется, что если у нас будет очень-очень разный опыт... Слышно меня хорошо?
Да, слышу вас хорошо.
Вот. Вот. Мне кажется, что если у россиян и уехавших будет настолько разный опыт, там мы тут костры жгли, питались одной тушенкой, ну, тогда действительно будет сложно друг друга понять. А пока, судя по тому, что говорят люди, которые остаются в России, там скорее какие-то вещи, ну, такие тонкие, которые, в принципе, можно, выслушав другого человека, понять, как они работают. То есть... Не думаю, что... Мне кажется, пока это преувеличение по поводу разрыва. А многие так и вообще ездят туда-сюда. Или, например, я вот вчера разговаривала с одной дамой из Казахстана, она говорит, я не могу понять, как мне начать жить в Казахстане. Я уехала 5 марта 2022 года, я живу в Москве по-прежнему, там не была ни разу с тех пор. Я живу в Алмате, но я не могу понять, как мне начать жить в Алмате. Я думаю, очень многие так живут.
Это какая-то эмигрантская судьба, очень напоминает истории вот про белых эмигрантов, которые так и не смогли влиться до конца в сообщество, где они оказались.
Не думаю, что современные люди с интернетом могут хоть чем-то напоминать каких-то белых мигрантов, которые еще их опыт и их жизнь, и их статус социальный настолько далек от нас, это, то есть, максимум вообще непохожести и непонятно. Я вообще не понимаю, зачем их вспоминают. Зачем? Совершенно иное все.
Хорошо. Я еще хотела вас спросить про людей, которые все-таки остались в России. И мы с вами говорили про разрыв. Мне кажется, что этот разрыв еще и существует внутри России, потому что, ну, есть, допустим, Петербург, Москва, которые и есть множество людей, которые живут и, допустим, пытаются делать вид, что ничего не происходит, что там происходит в Белгороде, например, это уже война на российской территории, что ее нет, и вот этим людям гораздо сложнее понять тех, допустим, кто живет на какой-то прифронтовой территории. Не кажется ли вам так? И как вы думаете, ну, наверное, это защитная стратегия, ошибочная ли эта стратегия?
А как может быть психологическая защита ошибочной? Она защищает от определенных вещей, так устроена. Это как закон всемирного тяготения. Ну, то есть тут сложно говорить про что-то ошибочное, а что может быть как-то по-другому?
Ну, конечно, есть даже в психологии разные приемы. Есть можно от какой-то травмы отстраняться и делать вид, что ее нет, а можно о ней говорить и обсуждать, и проживать ее.
Нет, минуточку, это не приемы, это особенности каждой личности психические. Кто-то может отстраняться, кто-то может проживать, кто-то может отрицать, кто-то может что-то еще. Вот кто что может, тот то и делает. И тут уже не до приемов. Тем более, что кроме приемов и внутренних психологических штук, очень мощный есть внешний фактор, именно он и самый главный здесь. А именно запрет на все, что связано с войной. Вот это вот страх, он и есть главный фактор внутри.
Кстати, вот про запрет того, что связано с войной. У меня была еще одна для вас новость. И тут как раз интересный момент. Расследовательский центр «Досье» опубликовал документ с предложением по изменению культурной политики. Там, в частности, сказано, что война должна стать рамкой и неотъемлемой частью любого художественного произведения. Получается, что, ну, как бы... Власть пытается сломать эту невидимую стену, это не видение, это не включение людей в то, что происходит. Как вам такая стратегия? Можно ли заставить людей смотреть на то, на что они не хотят смотреть?
Ну, к счастью, пока что все инициативы власти в этой сфере очень глупые и топорные. Конечно, людей нельзя заставить смотреть на то, на что они не хотят смотреть. Пока мы, к счастью, видим только неуспех, какой бы то ни было культурной политики, если она вообще есть. Просто, мне кажется, она делается для распила бюджета и всего такого прочего. Ну, то есть, вряд ли.
То есть, вам кажется, что это не сигнал сверху, что давайте все будем говорить о войне, что это кто-то просто решил набрать очков?
Да неважно, сигнал или не сигнал, не получится, и все. Я буду очень удивлена, если получится. Очень удивлена.
У Екатерины Шульман была фраза про то, что авторитарная культура побуждает к бездействию, а тоталитарная к действию. Вот как вам кажется, это есть переход здесь какой-то к тоталитарной культуре?
Ну, это давно уже обсуждается, эта тема, и Шульман это все обсуждает с 22-го года, начиная, говоря, что вот, это признак тоталитарного, это признак авторитарного. Я поначалу тоже немножко этим интересовалась и думала, да, вот как интересно это. Но это же условности, мы же понимаем, что, во-первых, и между этими вещами нет четкой границы, а во-вторых, кроме этих двух вещей, могут быть третьи и четвертые формы, и они могут быть устроены по своим законам каким-то. Может быть, что-то происходит, чего еще раньше не было. Ну, вполне возможно, да, в новых условиях. Может быть, аналогии работают плохо, и все приблизительно. Ну, во всяком случае, вот если по делу, да, про культуру, вот про эту, то, что мы сейчас видим пока, это ну, работы естественных психологических механизмов. Война – это плохо, это ужас, страдания, смерть. Людям не хочется про нее думать, говорить ни в каком варианте. Устали, в России, мне кажется, устали все, и те, кто против войны, и те, кто за войну был. Ну, даже не за, а скорее там начали, так начали, и вот это все. Они уже даже тоже не, ну, их, скорее всего, спросишь, просто люди рукой махнут. Уже даже на похороны, вот я читала просто эти исследования, меня не очень интересуют, меньше интересуют рассуждения о тоталитарном и авторитарном, а больше интересуют вот эти социологические полевые исследования, когда люди едут в Россию в какой-нибудь город, и там вот живут, разговаривают с людьми, конкретные мелочи и приметы собирают того, как люди относятся к войне, что они о ней говорят. И вот недавно и на «Медузе», по-моему, публиковался этот большой этот вот полевое исследование, этот отрывок про маленький город, про маленькие города. Как там это все происходит? И вот судя по тому, что там говорится, наверняка этот город не уникален. Имеется полное игнорирование темы войны, полное. Как можно более полное? Естественно, кому же хочется еще дополнительно, ну, то есть предохранители у людей работают, пробки выше бы. Давно уже причем.
А какая реакция тогда возможна на вот намеренное накручивание темы войны в культуре и так далее? Получается, что люди просто перестанут ходить на современные фильмы, читать современные, выпущенные в России книги. Это будет два параллельно существующих мира, или вы считаете, что просто идея провалится?
Не знаю, посмотрим.
Ну, если о вашем предположении говорить.
Понятия не имею. Очень много чего непонятно, что дальше будет.
А если... Я поняла, что вам не очень нравятся исторические параллели, но вот после Великой Отечественной войны культуру войны удалось героизировать, ну, если не на индивидуальном уровне, то на вот как, на каком-то официальном уровне. И на самом деле мы все эти фильмы смотрели, которые про военные, которые воспевают какие-то подвиги русских солдат. Мы читали эти книжки, они были в нашей школьной программе, вот даже тех, кто рос уже не в Советском Союзе. Как вам кажется, вот такие последствия возможны? Такое будет, что оно через поколение войдет в сознание?
Слушайте, ну вы же сами понимаете, ну это же... Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Вы же и сами прекрасно понимаете, в чем разница. Наверняка ведь, да? В чем разница между Великой Отечественной войной и этой войной?
Между войнами, насколько конечно, можно... а между...
Ну и насчет... А как же зависит-то все от того, что есть, что было, да? Ну, я даже теряюсь как-то. Тогда, ну, народные ликования, несмотря на огромные жертвы, понятная моральная позиция. Мы, в общем-то, избавили там мир от фашизма и все прочее. Ну, вместе с союзниками, понятно, да, ну, как бы одними из союзников были мы. Да, огромные жертвы, огромные потери, но при этом и ощущение, как будто бы надежда на какое-то освобождение, на что-то еще такое. Да, у многих людей этот опыт, у огромного количества. Ну, разница очевидна, мне кажется. Ну, то есть, да, даже обсуждать, мне кажется, тут нечего.
Да, я скорее не про разницу между войнами, а я скорее про то, что, знаете, вот у Елены Костюченко в книге было, что мы все впитали в себя эту милитари-культуру, как бы она ни была окрашена реальными подвигами или вымышленными, мы впитывали ее через праздники, через какие-то игры, через и так далее.
Я бы сказала, что эту тему стали сильно форсить после того, как стало поменьше ветеранов настоящих. Вот этот вот культ войны, культ победобесия, он начался при Брежневе на самом деле. То есть это вторичная такая штука, которая вот, ну, началась при Брежневе, потом немножечко утихла, но даже не совсем утихла в 90-е, все равно было это. И потом ее стали опять форсить при Путине. То есть это такая довольно искусственная вещь, которая, да, ну, вот это вот есть, это конечно, но это... Как сказать, с нынешней войной не очень монтируется, все равно они пытались это смонтировать. Культ Великой Отечественной, да, реально в народе есть. И вот это вот спасибо деду за победу, задолго до войны нынешней вешали люди себе там на машины. И это, ну, такое единственное, чем вообще можно гордиться, тем, кто хочет гордиться. Ну, люди же, националисты, часто хотят гордиться чем-то. И вот это была такая тема, которой можно гордиться. Ну, окей, да, милитаристка, да, не полезно, конечно, и использовано было в целях Ну, чтобы общество привыкло как-то к этому. Но все равно монтируется плохо.
Угу, угу. А если говорить вот про художественные произведения, которые будут созданы в рамках вот в этой вот заданной вот этой парадигмы, понятно, что они будут, скорее всего, какого-то низкого качества. Вот меня зацепила фраза в этом проекте. Даже в... Там была такая методичка, как писать эти художественные произведения. И там была фраза «даже в смерти героя должен быть смысл и пример». Вот вы можете представить художественное произведение, которое бы не воспринималось агиткой, в котором бы был вот такой посыл? И вообще, может ли в цензуре рождаться что-то стоящее, может быть, вопреки цензуре? Есть ли такие предпосылки сейчас в России?
Думаю, что нет.
Хорошо. В советское время были режиссеры, писатели, которые снимали, писали, художники, ну, в позднесоветское, которые рисовали вопреки цензуре. Как вам кажется, вот эта ниша сейчас в России может ли появиться?
Ну, подождите, не надо торопиться. Лет 70 еще там или 50 куда-то что-то трансформируется. Да хоть 10 можно подождать. Сейчас вообще непонятно, да, что будет. Сейчас это все выглядит как какое-то безумие и такое совершенно беспочвенное в культурном отношении, и что на нем не может ничего вырасти. Сейчас это выглядит так. Как это будет выглядеть через 10 лет или через 50, если, ну, должно сначала появиться какая-то традиция. Это, ну, смешно сейчас говорить про это. Сейчас мы не видим вообще ничего в культурном плане, чтобы, ну, хоть как-то вообще было, о чем можно было бы просто хотя бы сказать, вот это есть в культурном плане. Ну, пока не о чем говорить.
Угу, угу. Еще одна тема была петербургская. Выставки позднесоветского искусства Манеж вычеркнул имя Дмитрия Шагина, одного из основателей группы «Митьки». И там была достаточно интересная стратегия у самого Манежа, выставочного центра. Сначала они соврали о причинах, почему... Нет, там сначала они убрали картину и соврали о причинах, почему они убрали эту картину. А потом вычеркнули имя и совсем перестали комментировать вот эту ситуацию. Получается, что вот как раз о чем мы с вами, к чему мы с вами подходим. Получается, что если в советское время там кто-то не соответствовал каким-то, не знаю, идеологическим, вот этой вот идеологической рамке, об этом говорили прямо. А сейчас этого как будто бы стесняются.
Ну, смотря кто говорит, если Захара Прилепина спросить, он скажет очень прямо. Вас не видно.
Да, секунду, сейчас я исправлю.
Вот, да, он скажет максимально прямо со всеми...
Да, прошу прощения.
...артиклями. Вот. А если спросить людей, у которых есть совесть, но которым страшно и не хочется, чтобы их закрыли, то они прямо не скажут. А скажут, ну, не как прямо сказать, ребята, мы боимся. Мы не хотим, чтобы нас закрыли. Вот это прямо...
А как вам кажется, много ли людей, которые готовы говорить прямо? Опять же, простите за параллель историческую, в советское время все культурные институции говорили достаточно прямо, почему тот или иной писатель не вписывается.
Слушайте, ну не работают сейчас советские параллели и все вот это, но это не работает. Понятно, что очень хочется поработать параллелями, но все по-другому, все иначе. Невозможно даже через разницу улавливать это. Просто лучше говорить без оглядки на что-то еще. Вот так, как сейчас. Потому что в советское время, ну, придется делать очень много оговорок по поводу того, что, сколько, когда, кто, какие и так далее. Это не имеет отношения к нынешней ситуации. Совсем никакого.
Объясните, я все же хочу понять разницу. Вот конкретно на этом примере.
Хорошо, давайте разницу. Вы имеете в виду в советское время какое? Брежневское?
Я имею в виду советское время... Ну, пусть будет брежневская, хрущевская, когда советские институции могли, да, могли прямо...
Пусть будет брежневское время, смотрите.
Да.
Вот брежневское время, смотрите, советской власти уже сколько? Больше 50 лет. Она уже очень давно. Сменились самые разные фазисы. Выросли Выросли, состарились и умерли люди, которые не видели ничего другого. Интернета нет, полная изоляция от культурного мира Запада. Ну, не полная, но там что-то просачивается так по чуть-чуть. Вот. Фантазирование большое по поводу того, что там из просоченной информации составляются дополнительные фантазии. То есть дополнительный фантазийный мир Запада, мир Европы, основанный на там, Шерлок Холмс, кто-то еще, там, Стейнбек, не знаю, Хемингуэй, черта лысого. Вот. А что еще? Развитые идеологемы, на которых всем плевать, но которые все повторяют, потому что они тотальны, и которые никто не воспринимает всерьез, включая их творцов. Просто, ну, вот так надо. Повторяем параллельный мир. Вот там параллельный мир просто во всей красе. То есть никто, ни одна живая душа в это не верит, при этом все это поддерживают абсолютно. Экономика, построенная так, политика, построенная так, уже очень-очень много десятилетий, и все живут в этом давным-давно. Что спрашивается общего вообще, хоть что-нибудь общего с нынешней ситуацией? Ничего общего. Вообще ничего общего. Как можно какие-то параллели проводить в этом плане?
То есть люди еще не научились, заткнув свое мнение куда подальше, говорить то, что от них требуется, не анализируя.
Люди всегда это умеют. Люди это умеют абсолютно всегда. И в свободном обществе, и в несвободном. Вот это люди умеют всегда. Я про другое говорю. Я говорю, мы же с вами про культурную политику говорим.
Да.
Культурную политику говорить невозможно, сравнивая ее с тогдашней. Это не имеет ничего общего. А про людей в целом, да, люди в целом всегда говорят то, что, ну, чтобы их не убили или там не сделали им что-то плохое. Это общечеловеческое. Оно ни от войны не зависит, ни от правителей. Если, например, у тебя спонсор кто-нибудь в свободной стране, то ты тоже не очень-то будешь против этого спонсора что-то вякать, правильно? Ну, а в данном случае, к сожалению, у нас не только спонсор, но и крыша, да, которая, если что, так тебя и замочит.
Но в культурных институциях, если мы говорим про культурную политику, работают люди. И вот они в случае с манежем сказать то, что мы с вами произнесли, не смогли.
Слушайте, вы меня слышите, что ли?
Да.
Ну вот. В чем сейчас вопрос?
В том, почему в советское время люди могли такое произносить, а сейчас пока
кто
не...
Кто мог произносить в советское время хоть что-нибудь?
Культурные институции очень легко.
В советское время произносились готовые идеологемы, да, какие-то готовые формулы, которые были заготовлены на этот счет. Правильно? Правильно.
А сейчас их нет.
Сейчас все не настолько. Сейчас их, конечно же, нет, потому что.
А что вы думаете про гипотезу о том, что у человека российского осталось с советского времени вот эта вот привычка к страху, что если бы это происходило в каком-то другом обществе, то люди бы вели себя иначе?
Я думаю, что это не так, потому что в любом обществе человек боится, когда ему чем-то угрожают.
То есть, если бы Путин пришел к власти в каком-то другом обществе, ну, условно говоря, Путин и российская элита, то история была бы точно такая же, и нет здесь ничьей больше персональной вины.
Как-то надо переформулировать этот вопрос. Тут как-то все очень непонятно. Ну, смотрите. Природа людей везде примерно одинаковая, правильно? Но не везде одинаковые демократические институции, например, или там, устойчивость общества, которая позволяет Путиным не приходить к власти. Или же, если они приходят к власти, то нейтрализовать их соответствующим образом, обезвреживать, делать так, что они просидели свои 4 года и ни на кого с ядерными боеголовками не полезли. Хотя вначале, возможно, очень хотели и даже облизывались. Вот. Но, тем не менее, даже очень вредный субъект, да, просидел и как бы и ушел более или менее спокойно, не без эксцессов, но тем не менее. Вот. Это в каком-то другом обществе происходит. Не потому, что там люди по своей натуре какие-то другие. Такого не бывает. Такого не бывает. Люди везде примерно одинаковые. Добрые, злые, хорошие, плохие. Есть некоторый опыт, который у людей есть. Есть люди нервные, там, изолированные от всего. Есть еще какие-то, да, есть получившие там травмы какие-то, военные, например, или еще какие-нибудь. Ну, вот, в зависимости от этого опыта люди и общество могут вести себя по-разному, конечно, но говорить, что кто-то по натуре своей какое-то общество, там это общество рабов или общество свободных, наверное, mm-hmm. это, то есть не наверное, а точно, это эссенциализм. Это такое я слово узнала. Вот эссенциализмом мы не будем заниматься.
Последний вопрос перед перерывом, мы уйдем с вами на 30 секунд, на короткую паузу. А в общество травмированное бывает? Травмированное какими-то событиями, травмированное негативным опытом, и эта травма передается, допустим, другим поколениям или сохраняется в культуре, в общественном сознании и так далее?
Ну, да, конечно, бывает. Вот, например, известная очень статья Людмилы Петрановской про то, как на детей разных поколений в Советском Союзе влияла травма, которая была получена людьми в 30-е годы и во время Великой Отечественной. Мне кажется, это разумная какая-то гипотеза, что правда так бывает.
В этом смысле...
Но это связано не с рабством и страхом, это связано скорее с психическими механизмами внутренними какими.
А советская цензура могла травмировать?
Не знаю. Не думаю, что прямо травмировать цензура. Черт его знает. Ну, как-то мы же видим, что потом люди в 90-е годы стали спокойно обо всем говорить. Ну, даже в конце 80-х. Они же между собой и так говорили обо всем спокойно. Просто появилось больше возможностей.
Да, соглашусь. Давайте уйдем на короткий перерыв. Буквально 30 секунд. Всех призываю не переключаться, оставаться с нами. Мы вернемся и продолжим.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Мы продолжаем. Я напоминаю, у микрофона Анастасия Жигулина и со мной на связи писательница Ксения Букша. Мы говорили первую часть эфира в основном о цензуре, о исторической травме, о многих других вещах. Сейчас хотела предложить переместиться на Запад. У меня в планах было поговорить про ситуацию в США и ситуацию в Европе. Но в США, мы все знаем, у Трампа появилась соперница, и его рейтинги при этом все еще остались высокими. Поддержка в обществе, если мы говорим о результатах каких-то опросов, тоже остается высокой. И, по сути, ну, то, что сейчас Трамп предлагает, оно очень хорошо перекликается с тем, что предлагают какие-то европейские правые силы. Вот как вам кажется, есть тут какая-то тенденция, есть какая-то закономерность? Если в американском, в европейском обществе, ну, к Европе мы перейдем, какой-то запрос на вот то, о чем говорит Трамп, например?
Ну, я думаю, что между Америкой и Европой есть большая разница, но, тем не менее, ну, правому повороту есть причины в том, что, что странно, кстати, что сейчас за право голосуют очень часто люди с низким доходом, хотя, казалось бы, вроде как левые предлагают социальные какие-то гарантии больше. Но, видимо, очень страшно. Сейчас правые не совсем даже правые, то есть сейчас немножечко это все трансформировалась, в правых привлекает скорее людей не, как можно было бы подумать, низкие налоги, например, или свободу предпринимательства, что было когда-то, а скорее ограничения, то есть спасите нас от чужаков, условно, от каких-то непонятных мигрантов и геев. Вот. И, возможно, людям с низким доходом и с... так как ввиду этого они не могли, не имели возможности получить образование или широкий кругозор, то им, наверное, страшно от неопределенности, и хочется, чтобы эта неопределенность кому-то немножечко отдать, чуть-чуть вручить, даже если взамен они не получат каких-то социальных гарантий или социальных лифтов. То есть, условно, им говорят: ребята, вы будете работать на нас 12 часов в сутки, но зато не приедут мигранты, и мы будем поддерживать традиционные ценности. Они говорят, да-да-да, хорошо, вот. Мы очень этого хотим. Это очень странная ситуация, но вот такая, так бывает. Людям страшно. Страх преобладает над желанием чего-то добиться. Люди чувствуют турбулентность, чувствуют турбулентное время, неопределенность, а так как у них ресурсов мало, у избирателей правых людей. Вот у нас тут на Балканах говорят, что про национальную идею обычно трут люди, у которых зарплата меньше 500 евро. Ну вот это вот правда. То есть людям, которых неустойчивое положение, страх, да, то есть такое.
Значит ли это, что левая или центристская идея либеральная не приспособлены к эпохам турбулентности?
Я бы сказала, что сейчас левая и правая вообще трансформируются, да, и сейчас невозможно... Я бы не назвала нынешних правых правыми, потому что, ну, как-то про свободу и ответственность как-то мало кто это как бы, это же роскошь, наверное, да, если так рассуждать. Мало кто это делает это таким преимуществом своим. То есть это явно не является конкурентным преимуществом, судя по всему. Левые говорят, мы не можем этого вынести, скорее дайте денег, и все это мы хотим, чтобы все это прекратилось, все вот это плохое, мы хотим, чтобы все срочно стало белым и пушистым. Как, почему, неважно. Просто срочно всех накормить, и чтобы все было хорошо, чтобы Израиль не дрался с Палестиной, и Палестина не дралась с Израилем, чтобы всем всего хватило сразу же. Ну, в общем, вот такое вот какое-то немножко игнорирование законов экономики и прочего. Да, левые всегда этим отличались частенько. А правые как-то... Ну, неожиданно для меня сейчас даже либертарианцы, ведь они что, да, казалось бы, фишка либертарианства в свободе и ответственности каждого человека. Но сейчас очень многие, кто за либертарианство, это, например, какие-нибудь антифеминисты, скажем, да, которые говорят, девушки гадкие, коварные, злобные, они там хотят себе всех прав, а нас, бедных мужчин, ну, то есть, ну, это как-то вот... Для меня это как-то странно именно в плане правой идеи, которая, по идее, ведь про свободу, она же про какую-то инициативу, какую-то вот такую вот желание что-то сделать от избытка, в том числе, возможно, даже поделиться, но не институционально государственным образом, а каким-то иным образом, да, делиться, ведь... Почему бы и нет? Либертарианская идея про общество и про то, что общество делится со слабыми членами. Это же не людоедство какое-то. Но сейчас именно почему-то все трансформируется в плане правое, значит, против абортов. Кстати, мне кажется, что так как на этой теме сейчас большой фокус, то это будет против Трампа играть. Угу. Вот. Мне только кажется, что вот эта вот женщина, Камала Харрис, да, ее же зовут, правильно я говорю?
Да, да, Камала Харрис.
Камала Харрис, мне кажется, что, ну, судя по тому, что я вот про нее успела прочитать, она немножко нерешительный человек такой, и какие-то более глобальные вызовы, возможно, там она будет слишком медлить, возможно, или советоваться как-то с кем-то сильно. В общем, не очень понятно, что будет с ней, но понятно, что у Трампа есть масса отвратительных человеческих качеств, которые неизвестно, выдержит ли их во второй раз американская демократия. В первый раз вроде более-менее выдержала, ничего такого уж особо страшного не случилось, а во второй раз непонятно. Ну и, конечно, страшновато, что человек, который врет, который манипулирует, что он может стать президентом Америки. Ну, страшновато. Но что будет с Харрис, тоже непонятно. В общем-то, нету какого-то идеально хорошего сейчас, кто... Ну, очень понятно. Я не специалист, надо сказать, я просто рассуждаю как частное лицо.
Да, я абсолютно поэтому вас и спрашиваю. Я хотела... На самом деле, вот про популярность правых есть еще такая вещь, часто говорят, что... Ну, говорят с левых позиций, конечно же, о том, что общество... стала какие-то принимать новые нормы, новые правила игры, новые взгляды, развиваться в каких-то областях, допустим, в области человеческого права слишком быстро. И ну, в реальности люди, вот эта вот большая масса населения, оно за этим развитием не успевает. Как вы к этому относитесь? И вообще считаете ли вы, что вот этот вот европейский левый путь развития единственный правильный?
Слушайте, почему же он левый-то? Почему он левый?
Левоцентристский. Ну, давайте.
Нет, не хорошо. Надо тут ни левого, ни центристского. Тут надо говорить про свободу. Про толерантность надо говорить. Почему толерантность узурпировали левые? Вот этого я и не могу понять. Почему сейчас считается, что если я, ну, а мне, естественно, совершенно все равно, кто как бы гей, а кто нет, для меня вообще нету этого. Для меня дико, что в какой-то момент говорят, мальчик ходит в юбке, почему он ходит в юбке, почему мальчик красит ногти, или там почему трансы, почему... Для меня это дикость какая-то. Почему вообще об этом заходит речь? Какая кому разница? Кто что... ну, вообще, кто каков, да? Я здесь за полную абсолютную, естественно, свободу. Ну, для меня это естественно. Для меня неестественно, что кто-то вообще по этому поводу затевает какие-то споры, разговоры, и что кому-то это может казаться странным или непонятным. Ну, то есть я в этом смысле абсолютная, ну, толерантность моя абсолютная, я по этой шкале на крайней точке нахожусь. Mm-hmm. Девочки, мальчики или же... еще какой-нибудь гендер, мне совершенно, да, допустим, там, для меня это естественно. При этом я не понимаю, почему я должна быть левой-то при этом.
Это, конечно же, ну, понятно, что это условное обозначение. Это, нет, мы можем нет, говорить, это консерваторы и люди прогрессивных взглядов.
Нынешнее смещение какое-то. Хорошо, будем говорить о свободе, я за свободу.
Давайте говорить про консерваторы и люди прогрессивных взглядов, если там вам так комфортнее.
Будем говорить просто про свободу. Да, свобода может быть кому-то некомфортна. Некомфортна она кому-то потому, что люди, ну, иногда связывают какие-то вещи, может быть, потому что не знают о том, ну, об их природе, да, они их связывают. Сейчас же очень много, ну, такого насаждаемого мракобесия, я бы сказала. И получается так, что люди связывают, например, запрет абортов с чем-нибудь, ну, например, разрешение абортов с чем-то плохим и ужасным, угрожающим их жизни. Или там, например, страх перед людьми, перед геями, да, перед гомосексуалами. Он тоже очень старый, и его тоже можно связать с чем-то так, что люди на самом деле будут бояться, что эти геи им угрожают. Ну, потому что, например, вот в тюрьме, скажем, попадешь вот в тюрьму, там с тобой что-то такое ужасное сделают, из-за чего ты социально будешь как бы кастрирован, ты станешь не мужчиной. Этот страх, он иррациональный у людей, это вот эти мифы, они насаждаются сейчас очень сильно. Это, к сожалению, да, вот это недостаток ресурсов на образование людей, не столько школьное, сколько, ну, как бы... ну, такое, да, которое взвесью в обществе распылено, когда человек либо идет гадать на картах Таро, либо идет гуглить, да, что-то и пытаться фильтровать информацию. Вот сейчас, к сожалению, ну, очень сложно с этим. Вот в этом смысле, да, вот эта опасность есть. Вот такие вот темные времена, они есть, потому что информации очень много, неопределенности очень много, и очень много страха, а у многих людей очень мало времени и сил на то, чтобы как-то себя поддержать, чтобы кто-то их поддержал, или они кого-то поддержали, и эту информацию правильную найти. Отсюда вот это вот слепание страхов иррациональных перед чем-то новым или перед чем-то непривычным и страха, ну, естественных страхов перед обнищанием, болезнью, разрывом социальных связей и так далее. Эти страхи слепаются, и люди начинают голосовать за консерваторов, которые говорят, мы вас вернем в привычный мир, хотя это невозможно.
А почему растет количество этих страхов?
Ну, страхов растет количество, потому что сейчас неопределенность большая. Ну, все, как, на мой взгляд, дело в том, что ну, корень неопределенности в климатическом кризисе, который развивается, из-за него, соответственно, экономические и политические кризисы сейчас, как цветочки везде растут, это даже некоторые называют поликризис. И везде люди ощущают некоторый такой вот холодок конца времен, такой экзистенциальный, что-то такое сквозит. Людям хочется чем-то от него защититься, чем-то закрыться. Консерваторы предлагают самую простую версию. Они говорят, давайте все вернем. Все вернем, как было, никаких. Ну, то есть у них это все связано. Как бы что-то плохо, цены растут. И эти ваши мигранты, вот это все как-то вот у людей слипается в голове, да, и вот консерваторы говорят, давайте мы вернем старые добрые времена. Ну, конечно, это всегда так было, всегда, когда людям становилось хуже, они начинали цепляться привычное.
Если соотносить это с поддержкой Украины, то есть ли тут в этом, в правом повороте отказ от поддержки, отказ бороться с Путиным, который для кого-то, может быть, символизирует это старое привычное, потому что все-таки российское, ну, то, что мы можем назвать идеологией, она консервативна для западных стран.
Тут все сложнее, потому что кроме, ну, по крайней мере, пока мы не видим, чтобы какие-то западные консерваторы, ну, кроме, может быть, Орбана и, может быть, наполовинку Вучича, половинки Вучича, и, может быть, каких-то маргиналов, типа на Балканах есть такие, например, еще где-то есть, да, чтобы какие-то, ну, реально ответственные люди говорили бы, Путин — это наш парень, потому что он тоже за традиционные ценности. Но он уж слишком, он чересчур наворотил много, и сейчас, к счастью, мне кажется, что поддержка Украины достаточно прочная. Вопрос в том, хватит ли ее. Да, конечно, это сейчас война в Украине — такой передовой край битвы добра со злом. Это понятно, что победа Украины должна в каком-то виде быть, потому что победа России — это немыслимо, это победа зла над добром.
Если говорить вот о вашем ощущении, на что здесь можно надеяться, откуда эта победа может прийти сейчас?
Понятия не имею. Пока не видно вообще края. Пока не видно края.
Ну, а вот думая об этом, есть у вас какие-то мысли, что может быть спасением?
Даже не представляю. Сейчас пока вот клинч такой, да, это же война на истощение. У кого больше хватит надежды, там смотришь на что-то. Ну, не особо с надеждой, да, просто, ну, какая уже надежда, уже полегло там сотни тысяч людей, да, и украинцев, и мобилизованных этих русских тоже. Вот, и уже как бы свершилось уже зло, уже пролито очень много крови мирного и невинных людей в Украине.
Хотела на секунду прерваться, обратиться к нашим слушателям. Я, как всегда, традиционно напоминаю, что наш канал можно поддержать. В описании к этому видео сказано, как именно. Мы говорим всегда о самом важном. Мы стараемся ничего не упускать, ни от чего не цензурироваться, не самоцензурироваться. Всегда говорим прямо с нашими гостями, и гостей наших тоже отвечают нам прямо то, что думают. Я думаю, что это достойно вашей поддержки, и тем более ваша поддержка — это единственное, на что мы существуем, и благодаря чему мы продолжаем делать эти эфиры. Спасибо тем, кто уже это делает, кто уже поддерживает нас. Еще одна тема у нас оставалась, о которой мы с Ксенией хотели поговорить, когда обсуждали этот эфир. Я вообще, на самом деле, каждую неделю выхожу в эфир и начинаю перечислять какой-то список дел или приговоров, обсуждать их вместе со спикером, которые вот появились в последние дни. Вот тут, допустим, из громких было объявление уфимской активистки Ольги Кормлевой, обвинение петербургскому велоактивисту, мой же суд, там, петербурженка Виктория Петрова осталась в заключении в психиатрической больнице и так далее. Вот до этого были Беркович, Петричук. Я хотела вас спросить вот о чем. Вот вы, когда слышите про эти приговоры, когда слышите сроки, которые называют, о чем вы думаете? Дает ли это вам какую-то вот, не знаю, надежду, что они, например, выйдут через эти 6 лет? Или вот что для вас значит эта цифра?
Ну, мне кажется, что для всех это очень многое значит, потому что есть какая-то такая тоже психологическая штука, что человек не может смотреть в будущее без какой-то линеечки. Будущее такое, оно туманное, смутное, а тут перед нами некоторый верстовой столб. Вот 6 лет, например. И мы поневоле, тут даже это не связано с какими-то дальнейшими обобщениями, типа сменится ли режим, там, и так далее, будет ли победа Украины и прочее. А просто, вот просто мысль даже дальше не идет. Вот верстовой столб, 6 лет. Отсидит или не отсидит? Кажется, так жалко людей, которые, да, получили, тем более, ну, 6 лет — это еще все-таки срок средний, а есть люди, которые получили 17 лет, 25, и ты поневоле как будто бы эту линейку прикладываешь к будущему, как будто смотришь, о, 25 лет, это ужасно много, это какая-то точка в будущем, которой, ну, не хотелось бы, чтобы он столько просидел. Хочется, чтобы он вышел раньше, там, или она вышла раньше, и на этом даже мысль как-то останавливается, но вот это вот это заглядывание в будущее с помощью сроков, это и есть то, что нашу какую-то эмпатию, может быть, еще сильнее делает заключенным и заставляет сейчас очень многих писать письма. Ну, то есть как-то пытаться связать ту линеечку со своей линеечкой. Вот, мне кажется, что это действительно очень важная история. И память о заключенных именно очень многим людям именно потому важна, что они вот это как бы меряют ими будущее.
Я когда говорю с мигрантами, ну, я не скажу, что все, но есть люди, которые живут вот этими вот мыслями о том, что вот через там, какое-то время я вернусь, вот, и в России там я продолжу жить, что-то делать, через там какой-то период, ну, не знаю, у каждого в голове он свой, все наладится, я смогу вернуться. Вот это вот надежда на возвращение у вас есть, и замечаете ли вы ее в своем окружении?
Я не слышала такого. Мне кажется, что люди не очень охотно, ну так вот, четко и внятно говорят, я вернусь, я не вернусь. Мне кажется, большая часть людей говорит, ну это будет зависеть от ППЖ и так далее, пока Путин жив, ну и так далее. Ну, такие полу в шутку, полу всерьез. Всем же не очень приятно думать о каких-то... Ну, да, там что это будет конкретно, и непонятно, что это будет конкретно. Ну, совсем что угодно может случиться, вообще, от и до. Угу. Поэтому кажется, что нет, мало кто так рассуждает.
А вы примеряете как-то к своей жизни, когда там может что-то в России измениться?
Нет, конечно, не примеряю, я наблюдаю. Как это врачи говорят, будем наблюдать. А что остается делать? Да, наблюдать, рассуждать, донатить ВСУ, помогать кому-то, возможно, кому можешь помочь. Так, так вот это остается делать. Ну, конечно, есть еще какие-то пути, есть путь открытой активной борьбы, но это для немногих, потому что у большинства людей, от большинства людей невозможно этого требовать. Большинство людей как бы делают то, что могут. И так свою гражданскую позицию выражают, изъявляют, как могут себе позволить.
Угу. А если говорить про надежду, возвращаясь к вопросу, что лично вам дает надежду?
А мне, я в ней не особо нуждаюсь.
Объясните.
Ну, как-то зачем? Ну, то есть что... Есть текущая жизнь какая-то, да, есть то, что ты можешь делать сейчас. Зачем заглядывать в будущее полное настолько огромной неопределенности? Ну, надежда, это ведь какое-то заглядывание в будущее, да еще и с позитивным уклоном, ну, это слишком.
Но ведь раньше жизнь строилась как-то иначе, кажется, были какие-то...
У меня никогда она так не строилась, нет, нет. Ну, и вообще христианином скорее ожидает апокалипсиса, чем... чего-то там, каких-то плюшек в своей жизни.
Это сейчас ирония.
Нет, почему же? Почему же нет? Почему ирония? Я совершенно серьезно. И, ну, для меня так было всегда, не знаю, как для вас. Я могу из себя только рассуждать, правильно?
Да, конечно.
Для меня так было всегда. Для меня вообще, как, ну, мы тут общались недавно с несколькими знакомыми, и мы как бы, ну, прошу правильно понять, да, мы все в ужасе от кровопролития в Украине. Дело не в этом. Дело в том, что это не стало чем-то рубежным таким. Вот до и после прямо совершенно все разное. Да нет же, во-первых, и война началась в 2014 году. Во-вторых, и в России всякая жесть случалась и с нами, и вокруг нас она была, и мы не могли этого не видеть. И не так, что вот мы были какие-то sweet summer child, да, и мы просто там ждали чего-то хорошего и жили надеждой на что-то там клевое. Да нет же, ну, так никогда не было. Я не знаю, как у вас, опять же, у меня так не было никогда. Просто это, ну, переходит некоторое... Там, случается что-то новое, что-то хорошее, что-то плохое, ты как-то на это реагируешь. Причем же здесь надежда?
Ну, если говорить про надежду как какое-то долгосрочное планирование, то оно не исчезло.
У меня никогда не было долгосрочного планирования. Mm-hmm. Может быть, это... Ну, тут можно, опять же, порассуждать, что большая привилегия. Думать о хорошем или думать просто не загадывая, да? Ну, не знаю. У одних одни привилегии или там предпочтения, скажем так, выразим это, у других другие. Кому-то приятно, и кого-то, может быть, спасает там какой-то луч света темном царстве, думает, что вот, все равно все будет хорошо, и это ему помогает делать что-то сейчас. Ну, хорошо, если так. А кто-то там по-другому устроен, значит, тому не надо этого.
А как вам кажется, ну вот если все-таки что-то изменится, люди, которые сейчас в эмиграции, люди, которые сейчас в России, воссоединятся, как этим людям заново, даже не так, не с теми, кто в России, а с теми, кто поддерживал войну, с теми, кто находил в ней какой-то смысл, какой-то, не знаю, геополитический смысл, глобальный смысл, еще что-то. Как выстраивать отношения с этими людьми? Придется ли, не знаю, этим людям как-то прозреть, или это не обязательно?
А что такое прозреть? Ну вот смотрите, есть люди, которым у большинства совершенно пофиг на войну. Они, ну, мы уже выяснили, что в России таких людей большинство, и с годами, ну, за 2,5 года войны их стало только больше, потому что психические защиты, предохранители и все вот это. И говорить о войне нельзя, и, ну, и как бы, вот для того, чтобы не замечать похорон, да, в собственном городе. Ну, и как бы от чего им прозревать? Им не прозревать надо, им как-то, не знаю, расти куда-то, да, возможно, сил каких-то набираться. Ну, я не знаю, какие еще глаголы тут возможны. Ну, восстанавливать какие-то связи утраченные, что-то такое. Да, если говорить про людей, которые непосредственно были на войне, то это люди, травмированные войной. С ними, наверное, ну, им будет сложно, и с ними будет тоже сложно. Если говорить про циников, которые цинично все это организуют, там, не знаю, 3% всего населения России, ну, ну, они и были просто плохие люди. Чего с ними поддерживать отношения? С ними не надо их поддерживать. А, ну, еще, наверное, есть, может, процент какой-то людей типа футбольных болельщиков, националисты, но это просто немножко глупые, может быть, люди. Они, может быть, ну, там вот у них такая, такое есть, как бы тоже такие, ну, как предпочтения, любят они вот. Россия для русских всегда были такие, которые кричат речевки всякие. Ну, наверное, вот они прозреют, наверное. Они уже прозревают. Есть целая когорта прозревающих, называется военкоры. Они вечно пишут всякие гадости про армию российскую. Очень занятно читать обзоры военкорских каналов. Вот это люди, которые как бы прозревают. Наверное, от них надо ожидать, что они прозреют окончательно, когда война будет проиграна. Ну, хорошо бы.
Я тогда в продолжение этого вопроса, и, наверное, мы на этом с вами завершим. А вот некоторые говорят, что война вот именно в обществе, именно в плане взглядов для них все расставило по местам. Им стало понятно, кто там на самом деле что из себя представляет, кто боится, кто не боится, кто у кого какие-то взгляды, кто принял провоенную, например, позицию, они... Или вот люди говорят, хорошо, что я об этом узнал, хорошо, что я узнал, что человек...
Ну, минутку, минутку. Кто боится, я бы вообще исключила из рассмотрения совсем. Это ужасно токсичная идея. Люди боятся все, кроме там пары, тройки, десятка героев, которые не боятся, потому что их работа не бояться. Их работа быть героем. Вот Навальный.
А те, кто поддержал войну?
Да? Подождите, подождите секундочку. Остальным людям бояться свойственно в той или иной мере. Я боюсь возвращаться в Россию, я точно знаю, что ничего хорошего там не будет, со мной не произойдет. Люди, которые в России боятся что-то сказать, потому что они понимают, что ничего хорошего не произойдет. А у них есть жизнь. Они подлости не делают, они просто боятся. Это ну, не какая-то трусость, за которую надо порицать сразу же прям сильно и огульно. Нельзя людей заставлять быть героями, это невозможно. Это одно. Люди, которые поддерживают войну активно, они, понятно, либо они глупые, потому что уже ну, давно, это сразу было понятно, что... Ну, то есть либо они просто глупые, либо они подлые. Ну, те, кто активно поддерживают войну. Мне трудно себе представить, ну, то есть, наверное, есть какие-нибудь поп-певцы, которых взяли за яйца и сказали, мы эти яйца тебя отрежем, если ты не скажешь сейчас громко, я поддерживаю войну. Ну, таких, наверное, тоже скорее пожалеть надо, да. Но я думаю, если человек по доброй воле просто ради карьерных плюшек стал поддерживать войну, то он, ну, он подлый или глупый, не знаю. Просто, наверное. Если его не брали за нежные места и с ножом над ним не стояли, там, сейчас мы твоих деточек уроем, да, тогда, ну, наверное, не стоило этого делать. Можно как-то было избежать. Очевидно, нет, для меня нету сюрпризов. Для меня кто, в общем-то, я вот вижу, кто поддержал войну, да, ради плюшек, они и раньше были гниловатые. И раньше не хотелось с ними общаться, и было в них что-то не то.
Поняла. Спасибо вам большое.
Сюрпризов не возникло, да.
Да, исчерпывающие ответы. Спасибо за этот разговор. И спасибо всем, конечно же, кто нас смотрел, кто ставил лайк, кто писал комментарии, кто подписан на нас и смотрит нас регулярно. В общем, всем, кто с нами. Спасибо.
И вам спасибо. До свидания. Спасибо.